Я вас приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы будем читать Слово Божие, размышлять. И первое, о чем я хотел бы сказать, насколько много мы читаем Священное Писание, насколько часто и хорошо его знаем. Братья и сестры, знаете, я когда готовился к этой проповеди, еще один раз задал себе этот вопрос. И, знаете, много есть пробелов, много есть того, что еще нужно изучать, много есть еще того, чему учиться, много мудрости нужно просить у Господа, потому что не достает ее. И мы каждый вечер с моими детьми, с женой проводим небольшие общения такие. Вот совсем недавно мы также проводили небольшое общение, читали Слово Божие, детскую Библию. И там был очень интересный эпизод, который мне понравился, и мне хотелось бы поделиться с вами им. Он записан в 4 книге Царств. 4 книга Царств, 4 глава с 1 по 7 стих. 4 книга Царств с 1 по 7 стих. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа? Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди, запри двери за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будем жить сыновьями твоими. Аминь». Такая история из Ветхого Завета. История человека Божия, Елисея, пророка. Хотелось бы немножечко вспомнить, да, кто такой Елисей и как так получилось, что у него была такая власть. Всем нам хорошо известен пророк Илья, большой пророк, сильный пророк, да, много чего сделал. Елисей был его учеником, был человеком, как написано, он поливал воду на руки Ильи. То есть он находился при нем, был неким таким послушником, да, служкой, то есть человеком, который помогал Илье в каких-то моментах. Он был молодым человеком и достаточно был амбициозным молодым человеком, я бы так его назвал. Он многого хотел, да, видя определенный путь пророка Ильи, он смотрел на него, да, и говорил, может быть, сам себе, а потом уже и Илье, да, он говорил о том, что я хочу того же духа, который имеешь ты. Да? Что произошло? Господь открывает пророку Илье, что он будет вознесен на небо, что Господь его заберет с этой земли и вознесет на небо. Елисей обращается к пророку Илье и говорит ему о том, что я хотел бы получить силу твою. Причем он очень интересно сказал, он был, ну, как я говорил, достаточно амбициозным молодым человеком, да, в виде силы Ильи, он сказал о том, что я хочу вдвойне, то есть твою силу и плюс еще столько же, да. Они находились вместе, и Бог сказал Илье пройти за Иордан, и там он будет вознесен. Когда Илья начал уже двигаться в то место, которое указал ему Господь, он говорил Елисею: «Елисей, оставь меня, побудь здесь». Да? Но тот был очень настойчивым молодым человеком и везде следовал за пророком Ильей. Потом, когда они переходили Иордан, очень интересный тоже эпизод произошел. У Ильи была некая милость, да, то есть некая овчинная одежда такая, которую он одевал. И вот что еще один раз говорит о силе Ильи, для того, чтобы перейти Иордан, он снял эту милость, ударил ею по воде, и вода расступилась. Да? Они вместе с Елисеем прошли вот на то место, которое Бог им указывал. И когда возносился пророк Илья, вот эта милость, она упала. То есть с тех огненных колесниц упала милость, Елисей ее подобрал. И когда он обратно возвращался, он той же самой милостью ударил по водам Иордана, и воды опять расступились. Тем самым он понял, что то, о чем он просил, исполнилось. Да? Дальше, когда он начинает совершать свое служение, был там еще один момент, когда он пришел в Иерихон, и жители попросили его о том, чтобы сделать воду более вкусной. Он соделал это чудо. И вот второе чудо, которое было в жизни Елисея, это как раз-таки умножение масла вот этого у вдовы, да, у жены пророка. Тогда на тот момент пророков уже достаточно много было. После того момента, когда Илья сделал Богу жертвенник и истребил пророков Ваала, прошло определенное время, и пророки Господа, да, они, их стало больше на тот момент. И вот эта женщина, жена пророка, который по каким-то причинам погиб или умер, она осталась в очень больших долгах. Сегодня я хотел бы рассмотреть эту историю, подумать над тем, что она значит сейчас для нас. Какие уроки, какие принципы, какие духовные законы мы можем взять из этой истории для нас, для нашей жизни. Все Писание Бога вдохновенно и полезно, и так далее, и тому подобное. Изучая Библию, Господь для каждого из нас в нашем сердце проговаривает очень важные вещи, на которые нужно обращать внимание. Почему я об этом говорю? Потому что в жизни христианина человек, когда идет путем Божьим, да, он поднимается с одной ступеньки на другую и становится все выше и выше к Господу. Вера его растет. Да, и когда Господь проговаривает для нас важные аспекты, для нас нужно запоминать это и анализировать со своей жизнью. Женщина, жена пророка, обращается к Елисею и рассказывает о том, что пришел взаимодавец взять обоих детей в рабы себе. Представьте себе, если с нами произойдет подобная история, что мы будем делать? Приходит человек некий, господин, да, я думаю, что он был наделен определенной властью, который хочет забрать наших детей к себе в рабы. Ей ничего не оставалось делать, как бежать к Елисею. Так и написано, смотрите. С воплем говорила Елисею. То есть она обратилась к нему уже. Все, может быть, ей больше и некуда было бежать. Она обращается к нему и говорит о том, что моих детей хотят забрать. Что же отвечает Елисей? Что мне сделать тебе? Она ему рассказала о той картине, которая сложилась у нее в жизни. Елисей, он примерно представил себе, да, что ее ждет и что ждет ее детей. Тем не менее, он задает ей вопрос. Он хочет знать, что она хочет. Она же говорит о том, что... Смотрите, она сказала ему, нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Сосуд с елеем, небольшой какой-то, может быть, кувшинчик оливкового масла. То, что осталось у этой бедной вдовы. Да, на что Елисей говорит о том, что «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. Войди, затвори дверь за собою и за сыновьями твоими и наливай во все сосуды, полные отставляй». Он ей говорит о том, что совершится некое чудо. Он ей говорит, что произойдет вмешательство Бога в ее жизни. Да? Мы не знаем, как отреагировала эта женщина, тем не менее она послушала Елисея. Она послушала вот этого пророка Божия, и она пошла и сделала то, что он говорил ей. Бог, по слову пророка, умножает масло. У вдовы было немного масла, однако она поверила словам Елисея и стала наливать другие сосуды. Почему я рассказываю эту историю? Я рассказываю эту историю для того, чтобы мы провели некую аналогию с нашей жизнью. Можем ли мы говорить о том, что в наших сосудах много масла? В наших сосудах, в наших возможностей, в сосудах нашей веры, в сосудах многих других вещей, иногда даже это касается и финансового положения, да, очень мало масла. Что делает вот эта женщина, вдова? Она с воплем обращается к Елисею. Она с воплем обращается к человеку Божию. Когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Новый Завет, мы видим много примеров того, как люди приходили к Господу Иисусу Христу с криком и воплем. Почему они приходили к Иисусу с криком и воплем? Почему они просто не дожидались своей очереди, подходили к Иисусу и просили Его о помощи какой-то? Почему так происходило? Ведь они были, я подозреваю, культурные люди, да? Они знали, как нужно обращаться с тем человеком, который, учитель. Тем не менее, смотрите, много эпизодов в жизни Иисуса Христа, когда люди обращаются к Нему с криком и воплем. Да, были даже такие, которые вообще без слов просто прикасались к Его одежде, не спрашивая и вообще, может быть, не зная мысли Господа Иисуса Христа в отношении них. Наша жизнь такова, что нам всегда недостает вот этого масла, вот этого елея. И жизнь человека, жизнь христианина, она как раз-таки и должна быть постоянно с воплем Господу Иисусу Христу. Постоянно с просьбой, постоянно с прошением. Потому что мы не в силах что-либо сделать для своего духовного роста. Мы не в силах ничего сделать для того, чтобы как-то получить больше благословения от Господа. Это Его милость по отношению к нам. Потому что мы живем в греховном мире, и грех настолько обложил нас, в прямом смысле этого слова, что любой буквально шаг, да, и мы встречаемся с грехом. И написано даже о том, что дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Вот эти львы, они повсюду, они вокруг нас. Да, часто мы говорим, что за стенами церкви другая жизнь. Но, братья и сестры, если посмотреть реально на жизнь, да, если посмотреть реально на наши взаимоотношения друг с другом, и здесь, и в церкви, мы очень часто встречаем ростки, гнезда и многие другие вещи, греха. Когда вдова обращается к Елисею, он предлагает ей определенный труд. Он предлагает ей сделать нечто такое, что впоследствии приведет к чуду. Господь точно так же и к нам обращается. Он говорит нам о том, что для того, чтобы получить мои благословения, для того, чтобы получить какие-то блага, тебе нужно совершить труд. Просто так ничего не сваливается с неба. Да? У меня есть очень хороший живой пример того, как некоторые сестры желая, может быть, выйти замуж, желая обрести семью, не несут служение Господу, не употребляют свои силы для помощи близким, а сидят дома и ждут. Масса есть примеров того, как человек, желая получить что-либо от Господа, не прилагает никаких усилий, и он, соответственно, не получает. Вот в этом тексте мы можем рассмотреть, что вот эта жена пророка, вдова, она совершает определенный труд. Ведь ей было достаточно сложно понять, что произойдет. Ей было сложно представить себе, что Бог может умножить вот это оливковое масло, этот елей. С точки зрения логики, это вообще нелогично. И поверить в чудо еще до того, как оно произошло, очень сложно. Практически невозможно. Мы читаем Священное Писание. Мы христиане, люди современные. Мы знаем, что Господь приготовил для нас, да, а Он приготовил для нас вечное царство. Поступаем ли мы так же, как вот эта вдова? Верим ли мы в то, что Господь для нас приготовил? Готовы ли мы исполнить то, что Господь просит нас, чтобы потом получить великое? Это сложно себе представить, сложно поверить. Но тем не менее, написано, праведник верою жив будет. Когда Господь обращается к церкви, когда Господь обращается к нам, к людям, Он говорит о том, что вера очень важна для человека. Вера – это двигатель всего духовного человека. Если у человека утрачивается куда-то вера, то он встает плотским христианином. Он знает, как нужно поступать. Он знает, может быть, какие-то аспекты из Библии, духовные какие-то моменты, законы, может быть, духовные знает. Но если в его жизни нет веры, если вера не ведет его к Божьему царству, то человек становится мертвым. Духовный христианин становится плотским. Я хотел бы прочитать текст из Священного Писания, который записан в послании Иакова, 4 глава, 7 по 10 стих. Послание Иакова, 4 глава, 7 по 10 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и бежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Почему Иаков вот эти слова говорит в церкви? Как вы думаете? Мне кажется, потому что это жизнь христианина. Сокрушение. Я думаю, что жизнь христианина как раз-таки и заключается в том, что нам нужно постоянно смотреть за своим духовным состоянием и вопить Господу, сокрушаться, не возноситься, не превозноситься, а именно сокрушаться над своим духовным человеком, над своим духовным состоянием. Примерно так же, как вдова пророка обращалась к Елисею, нам необходимо обратиться к Господу. Потому что только один Господь знает наше сердце. Только один Господь знает, что в нем происходит и какие есть у нас проблемы. А проблемы у каждого из нас есть, и их очень много. Только Господь может открыть в нашем сердце вот этот источник. Источник елея. Источник масла, который мог бы истекать из нашего сердца, и мы бы могли наполнять не только свой сосуд, но и сосуды тех людей, которые находятся вокруг нас. Еще один текст из Священного Писания я хотел бы прочесть. Это первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Этот текст нам очень хорошо нам известен. Мы его знаем, мы много его цитируем и применяем в жизни. Но служите друг другу, как добрые домостроители. О чем здесь говорит апостол Петр? Он говорит о том, что нам нужно не просто, может быть, участвовать в каких-то служениях, не просто быть вместе, находиться в одном помещении, но и служить друг другу. Что подразумевает под собой служение друг другу? Ведь это не просто посещение воскресной школы, это не просто посещение богослужений, да, это не просто совершение, может быть, какого-то служения другим. Служение друг другу заключается в том, что мы должны участвовать в жизни друг друга, братья и сестры. Для нас необходимо изливать вот это масло на друг друга. Ведь если вдуматься, если поразмышлять немножечко, причастие, то, что Господь оставил для церкви, разделение хлеба и вина, причастие к телу Божию, причастие к церкви. Знаем ли мы, какие проблемы и нужды у того человека, который стоит рядом с нами? Участвуем ли мы в жизни этого человека? Действительно ли в нашем сердце не один маленький сосудик елея, а мы можем поделиться Божьей благодатью? Знаете, братья и сестры, я считаю, что труд учителя, труд благословенный потому, что у нас есть возможность делиться своими переживаниями. Могу сказать про себя, у меня достаточно много переживаний. И мое духовное состояние иногда повергает меня расстройство. И когда ты понимаешь, что, по сути дела, ничего не значишь пред Богом, что все те твои усилия, которые ты делаешь, они не несут за собой какого-то коэффициента полезного действия, тогда остается только вопить Господу. Тогда остается только кричать Господу, чтобы: «Господь, наведи порядок в моей жизни. Почему я что-то делаю, а нет никакого ответа? Почему я веду благовестие, а люди не обращаются к Господу? Почему я не могу разобраться в собственной семье, и в моей семье, и есть неверующие, может быть, еще родственники мои?» Да? Несмотря на то, что я христианин, я посвятил всю жизнь тебе, несмотря на то, что я соль и свет в этом мире, вокруг меня еще много всего такого, что не славит имя твое. Я встречаюсь с этим сплошь и рядом, каждый день, каждый час. Что происходит, Господь? Я считаю то, что нам нужно вопить, братья и сестры, точно так же, как и эта вдова пророка. Потому что нужда есть у каждого из нас. Масло нашего постоянно не достает. Ты очень интересную притчу сказал Господь по поводу масла. Я всегда люблю ее приводить в пример. По поводу пяти неразумных девах. Да? Были те, которые запаслись маслом, а были те, которые не запаслись маслом. Все уснули, все легли спать. И когда пришел жених, одни поправили светильники и пошли за Господом, за женихом. Да? А остальные пять остались и побежали к продающему. Смотрите, что происходит. Господь приводит нам очень четкий, конкретный пример того, да, какие христиане, какие дети, какие овцы есть в его стаде. Да? То есть есть те, у всех есть масло. Да? Но кто-то берет с собой запас, а у кого-то его вот достаточно, на наш взгляд. Поэтому, чтобы нам не остаться за порогом Божьего Царства, чтобы нам не остаться вместе с этим миром, наша задача – приобрести это масло, просить его у Господа, вопить Господу, чтобы Господь всю нашу жизнь наполнил своей благодатью, чтобы мы, идя по этой дороге, знали, что хочет от нас Господь, чтобы мы видели Его волю. А Его волю можно узнать только обращаясь к Нему. Только когда мы с воплем обращаемся к Нему. Почему я об этом говорю? Потому что вокруг нас столько суеты, столько всего того, что уводит нас от Господа. И мы очень часто даже не подозреваем, что с нами происходит. Когда мы с сестрами встречаемся на воскресной школе, я много говорю о пользе поста. О том, что пост для христианина – это очень важный инструмент, с помощью которого мы можем знать волю и желание Бога в отношении нас. Нам нужно обязательно поститься. Мы живем в очень большом городе. Вокруг много суеты. У нас очень мало времени. Времени катастрофически мало. Но нам нужно находить время, нам нужно находить желание для того, чтобы общаться с Богом. Потому что, когда мы перед нашим, может быть, тяжелым трудовым днем вскользь читаем Священное Писание, пытаемся о чем-то, что-то понять, да, во что-то вникнуть, не всегда получается. Потому что, ну, могу про себя сказать, с утра просыпаешься, да, и уже в голове выстраивается план действий на этот день, что мы должны сделать, да. То есть постоянный просто клубок того, что ты должен делать, что нужно сделать, что необходимо, без чего нельзя обойтись. А Господь говорит: придите ко мне. Господь говорит: обратитесь ко мне. Братья и сестры, хочется сказать, давайте не будем доводить наше состояние духовное до того, чтобы мы остались, как вот жена этого пророка, чтобы уже наших детей даже забирали в рабы. Ну, это в кавычках, как вы понимаете, да? Чтобы не доводить до того, что мы уже стоим перед бездной, да? Давайте обращаться к Господу, чтобы Господь еще один раз пересмотрел наши души, наши сердца. И тогда действительно потечет вот этот елей, потечет это масло, которое заполнит все вокруг нас. И наши друзья, наши близкие, и те люди, которые еще не знают Господа, они будут видеть в наших сердцах и в наших глазах свет Божьей любви. И они сами будут к нам тянуться. Они будут сами к нам приходить и спрашивать у нас: а как так? Почему у всех все плохо, а у тебя хорошо? Как так, то, что у всех стресс, у всех переживания, у всех надрыв какой-то, а у тебя мир? Ты спокойно себя ведешь, ты спокойно со всеми общаешься. Братья и сестры, достаточно вот выехать на дороге, да, и увидеть, можно увидеть все то, что происходит в сердцах людей. Люди постоянно куда-то спешат. Кто-то кого-то обрезает, кто-то подрезает кого-то, кто-то нарушает правила, выскакивает на встречки и многие другие вещи. Вот для меня, когда я выезжаю на дороге, для меня это живой пример того, что происходит в этом мире. Он постоянно находится в каком-то движении, в каком-то беге в постоянном. Да, но люди бегут не к Богу, а люди бегут в ад. Люди бегут в тьму. Наша задача – остановиться. Наша задача – обратиться с воплем к Господу. И Господь всю нашу жизнь приведет в порядок. Точно так же, как и жизнь этой вдовы. Она смогла продать это масло, Потом она получила за него деньги и отдала долг взаимодавцу, который хотел взять в рабы ее сыновей. Давайте, братья и сестры, еще один раз задумаемся над тем, что Господь делает в нашей жизни. Вот какие чудеса Он совершает в нашей жизни. Чем мы можем сегодня, ну, может быть, не очень хорошее выражение, похвастаться сами в себе. Что Бог сделал? Сейчас мы будем молиться. Мы будем молиться о том, что Господь совершал в нашей жизни чудеса. Каждый день. Каждый раз, когда нам непросто и сложно. Каждый раз тогда, когда у нас все хорошо и спокойно. Чтобы Господь проявлялся в нашей жизни. Чтобы мы видели и чувствовали Его присутствие. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, Господь дорогой, я славлю и благодарю Тебя, что у нас есть возможность быть у ног Твоих святых, слышать слова Твои, которые Ты проговариваешь для нас. Господи, Отец Небесный, я прошу Тебя, благослови нас быть мудрыми, благослови нас обращаться к Тебе всегда, стремиться к познанию воли Твоей святой. Помоги нам, Господи, желать умножения елея в нашем сердце, в наших делах, в нашей жизни. Прошу Тебя, Отец Небесный, наполни нас благодатью Твоею. Пусть кровь Твоя святая очищает нас, Господь, от всякого греха. Помоги нам сокрушаться перед Тобой. Тебе за все да будет слава и хвала нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.